Три, два, один, начали.
Привет, с вами Женя Дерябина.
И Ани Петерс, и подкаст «Литература и политика».
Кто виноват и что делать?
Кому на Руси жить хорошо и кто право имеет?
На эти и другие вопросы мы ищем ответы в русской литературе и истории.
И сегодня в рамках нашего сезона, посвященного древнерусской литературе, мы говорим о повести временных лет. Разберем, что же это за произведение такое, вообще, о чем оно, и для чего оно, и всякое такое. Все, Жень, ты в предвкушении?
Всякое такое было, начала, так знаешь, так пафосно, вот она, повесть временных лет, одна из главных и одна из важнейших повестей и вообще памятников древнерусской литературы, и все такое.
Подожди, про главную и важнейшую я еще не говорила.
А, ну да, окей, хорошо. А почему это, собственно, ты об этом не сказала? Потому что это же главное и важнейшее.
Правильно, правильно, исправляюсь, друзья. Главное и важнейшее летопись. Так, ну что, все, шутки прочь, давайте серьезно.
Да, давайте по порядку начнем с самого начала, да?
Да, да, что же это за произведение такое? Вообще надо вот что уяснить всем нам и вам, что нет никакого такого произведения «Повесть временных лет». Вот так вот, бах!
Бах, да. Тут сейчас нужен эффект такой, та-да-да-да-да.
Как так? Вы собираетесь час говорить о произведении, которого нет?
Да-да-да. Сейчас, подожди, опять. Ну все, давайте серьезно. Теперь я сказала эту фразу. Да, почему ее нет? То есть, действительно, это не сказать, чтобы прям вот мы открыли, и у нас там автор, год создания, типография и повесть временных лет. Да, такого нет.
Да, и даже нету такого, что мы взяли какую-то рукопись, и вот есть какой-то такой текст, написанный там на дощечках, на пергаменте, в древней-древней книге, ну вот она там сколько-то страниц в ней, 200, 300, 800, и вот она начинается, «Повесть временных лет», это ее заголовок, и вот она заканчивается каким-то там годом, стоит подпись авторская, и вот все. Да, такого произведения у нас нет. А что же такое «Повесть временных лет»? Вообще, это такой условный текст. Это условное произведение. Почему оно условное? Потому что оно не дошло до нас в оригинале, во-первых. А во-вторых, оно из того, что до нас дошло, это его копии, до нас дошло оно в нескольких копиях, дошли в нескольких редакциях, в нескольких сводах. И вот здесь вот надо, наверное, прежде чем подробнее говорить о самой «Повести временных лет», нужно сказать пару слов, наверное, вообще про летописание в Древней Руси, в Киевской Руси.
Угу, как давай, да.
Так, хочешь сказать?
Да, давай, потому что летопись — это очень такой своеобразный текст, это гибридный текст, в котором и какие-то и элементы разговорного языка, и книжные элементы, и фольклор, и
какие-то документы, да, могут быть там включены, договоры.
Да, то есть какие-то исторические, действительно исторические документы, описывающие действительное положение дел. Но к этому тоже вопросики, попозже об этом поговорим. Да, то есть вот такая текст гибридный, да, летопись.
Да, и летопись до нас, ну, «Повесть временных лет», она дошла до нас в нескольких списках. Что такое списки? Или еще говорят, что в нескольких других, в составе других летописей, в виде других редакций. По сути, это копии, да, ведь Древняя Русь — это период, когда еще нету книгопечатания. И если вам нужно размножить текст или сохранить его, не обязательно, что вам нужно делать его в нескольких копиях для того, чтобы размножить, но хотя бы сохранить, потому что ну, материал портится, какие-нибудь наводнения, сырость, по разным причинам. Вам нужно его сохранить, для того, чтобы сохранить, вам нужно его переписать заново, по чистой. И так вот образуются разные списки. И «Повесть временных лет» — это вот такой вот условный текст, который сохранился в нескольких вариантах, в нескольких списках. дошел до нас, и это списки, начиная с XIV века, то есть самый ранний, это Лаврентьевская летопись 1377 год. То есть внутри Лаврентьевской летописи находится вот этот начальный кусок текста до 1110 года, который вот называют повестью временных лет. И еще у нас есть, например, Ипатьевская летопись. Это уже другая летопись. Она заканчивается, в смысле ее пишут, да, заканчивается она в 1420-х годах. И внутри нее тоже есть вот этот вот кусок текста, свод повести временных лет. То есть переписанная рукопись, копия, которая заканчивается, дата которой заканчивается событием, точнее, в 1117 году примерно. И вот мы с вами подошли к моменту, когда нужно говорить, что почти все, о чем мы будем говорить, это такая реконструкция, потому что мы точно не можем сказать, какие из списков были копиями, а что было копией копией, а что было реконструкцией одной копии, потому что очень сложно, ведь повесть временных лет, по сути, да, это такая... такой набор произведений, можно лучше так сказать, потому что это не единый текст, не только потому, что он не сохранился, а еще потому, что он никогда не был в таком вот едином виде. Его писали, скорее всего, во-первых, разными кусочками, а во-вторых, то есть это разные-разные фрагменты текста, которые потом со временем соединялись. А во-вторых, это текст, который дополнялся постоянно, редактировался, и поэтому тоже мы не можем говорить о каком-то таком первоначально едином тексте, который не сохранился, но его переписывали. В общем, все понятно. Очень сложно, вы поняли, да?
Ну, как раз понятно немножко здесь, такая, приоткрыли завесу тайны над тем, что, с чем же занимаются, собственно, филологи. Как раз-таки вот, например, филологи, не знаю, Аня, ты у себя в университете составляла эти огромные-огромные таблички, где были вот ПВЛ как часть, как древнейшая часть летописных сводов в разных списках, и надо было найти разные там трактовки, где что по-разному было добавлено, где какое слово по-разному употреблено. В общем, это вот огромная такая работа сравнительная, которую филологи проделывали. Надо сказать, что, наверное, «Повесть временных лет» — это одна из самых популярнейших, один из самых популярнейших текстов, к которому обращаются литературоведы. Кто только про него не писал. И там действительно много работ. Вот, и даже на сегодня, да, вот ты говорила, что у нас, например, есть классическая работа известного филолога Шахматова, но вот, например, уже в новых работах есть диссертации, которые даже там уже опровергают и находят какие-то другие, восстанавливают какие-то с помощью археологических раскопок, с помощью каких-то там статистических данных уже позволяют какие-то другие теории строить. Что, несмотря на то, что это там условно 11 век, до сих пор этот текст вызывает интерес. Работ огромное количество. Но опять же, это понятно почему. Потому что это текст, в котором через который и через перезаписи которого мы можем понять о том, что там себе думали средневековые славяне. Это интересно, это всегда было интересно. Это, кстати, поводом еще и было для того, чтобы, там, например, в Советском Союзе была такая своеобразная характеристика «Повесть временных лет», согласно идеологии, и потому что это тоже повод для различных спекуляций о том, кто и как там, где, когда пошел, кто молодец, а кто не молодец, и вот такого рода всякие разговоры. Вот. Но мы будем говорить самые такие точные факты, которые возможно здесь сказать, или будем говорить о том, что здесь мы пока что, и, может быть, никогда и не узнаем ответов, да, на какие-то вопросы.
Такая вот интрига. Да, потому что все, о чем мы говорим, то произведение, по сути, это реконструкция. Реконструкция текста, которого отдельно, который мы не имеем нигде. Да, вот он дошел в разных вариантах, в разных копиях в составе других текстов, но насколько в составе этих других текстов он отредактирован, очень сложно сказать.
Да. А первая редакция? Ну, мы, кстати, можем сказать про первую редакцию. Может быть, вы все, кто слышали ПВЛ и слышали как раз о монахе Киево-Печерского монастыря Несторе, который служил князю Святополку. Вот, собственно, как раз это ПВЛ в первой редакции.
Да, тут можно еще даже раньше заглянуть и вообще сказать, что вот по такой вот одной из самых авторитетных версий мы сейчас с вами попробуем реконструировать, как же создавался этот текст. Тот же Шахматов предполагал, что существовал некий древнейший свод, который был написан в 1036 до, вот, в период с 1036 по 1039 год. И это древнейший свод, который повествовал, вероятно, потому что мы никогда, скорее всего, не узнаем об этом, но вот повествовал, скорее всего, о первых князьях и о том, как распространялось христианство на Руси. И в этом древнейшем своде нет разбивки на годы, на лета. Вот как мы привыкли, если вы помните, может, со школы еще, да, когда объясняли, что летопись, она так называется, потому что повествование идет по летам. В лето такое-то, в лето такое-то. На самом деле это не совсем верно, потому что летописью тогда называли вообще любые истории. Там житие тоже могли назвать летописью, потому что это описание каких-то событий, а любые события, они происходят в какие-то лета, ну, в смысле, в годы. Да. Так вот, по его версии, вот был древнейший свод. Это древнейший свод монах Никон. Это монах Киево-Печерского монастыря. Он его берет в 70-е годы, в конце, и дополняет различными, вставляет туда, во-первых, договоры какие-то известные ему и добавляет туда даты. То есть по версии Шахматова первые даты появились там при редактировании Никона. Но тоже нужно понимать, да, что это опять не было цельным текстом. Скорее всего, он просто их записывал где-то, а потом вот то, что у него были разрозненные куски, они были собраны уже другими монахами, которые работали в Киево-Печерской лавре. И вот тут это интересно, как Шахматов восстановил вот это вот событие, то есть как, откуда у него появилась эта версия, что это действительно был Никон. Потому что даты, которые появляются там, они очень подробно описывают сведения, описываются сведения о Киеве и о Тмутаракане. И данные о Тмутаракане, они чуть ли не вплоть до 1090-х годов описаны. И интересно, что вот по вот этим датам можно восстановить маршрут монаха, который путешествовал. И вот он путешествовал из Киево-Печерского монастыря в Тмутаракань, потом обратно, потом снова в Тмутаракань, а потом обратно в Киев. То есть такой туда-сюда, туда-сюда. И восстановив вот эти все даты, посмотрев на них внимательно, вот Шахматов и пришел к версии, к выводу о том, что, скорее всего, это был Никон, потому что в эти годы он так и путешествует. В конце 60-х годов у него случился конфликт с князем Изяславом, он уходит из Киево-Печерского монастыря, приходит в Тмутаракань и строит там свой монастырь, потом возвращается обратно, потом опять у него конфликт с очередным князем, потом опять обратно, и вот так вот. И так вот, когда Никон умирает в конце 80-х годов, видимо, то игумен Иоанн, скорее всего, дополняет этот текст в 93-95-х годах после него. То есть он как бы продолжает его работу. А затем уже Нестор вносит свои правки, и они такие более основательные, потому что он не только добавляет текст, дополняет договорами, вписывает легенды разные, но что он делает? Если до Нестора повесть временных лет начиналась с истории славян, то он ее расширяет вглубь, как бы, если так можно сказать, и он начинает повествование от вообще сотворения мира, и ему это нужно для того, чтобы связать первых про правнуков, про детей, потомков, Да, потомков Адама и Евы, Ноя, в частности, со славянами. То есть, что сказать, что мы не просто, вот там, славянский народ, да, вот что мы народ, который вот является потомком библейского народа. Для него это важно, он вписывает вот этот текст в такой религиозный контекст. Да,
знаешь, даже мне кажется, немножко не обязательно даже религиозный, потому что вот дальше будет, наверное, самый известный кусочек текста, это как раз выбор религии, да, и когда посылаются там, точнее, приезжают послы с тремя религиями, с разговором о религии, но вот это даже самое это начало, это такое еще и немного националистическое, потому что не только религиозное, но и в целом такое политическое, гражданская здесь есть такая позиция, что вот славяне это один из сыновей Ноя получил как раз северные и западные страны, да, и Афет получил, и мы как раз нам как славянам было уготовано попасть под власть Афета и принадлежность к вот этой ветви сыновей Ноя очень важна для Нестора и для, видимо, самоощущения, да. Кстати, вот знаешь, важный момент, про который ты сейчас, да, ты говорила, как раз все начинается, то есть Нестор, если мы будем придерживаться этой традиции, то он описывает события спустя примерно 100 лет, да, того, как они произошли. Да, и вот это тоже важно, да, вот тут как раз мы можем понять, какое состояние и ума, и политики, и гражданских там различных идей было в то время, вот, и вот такое, такая очень такая националистичная идея, вот мы классные, вот мы вообще от Ноя идем, ну и там дальше сейчас будет и про религию, и про там борьбу, и про полян, это все будет очень подчинено вот этой идее, такой красная нить того, что мы, точнее, что славяне, что вот мы, как народ, очень классные.
Да, почти богом избранные, не хуже евреев, да.
О, вообще не хуже. Там так и будет, да. Хорошо, но про это попозже, да?
Да.
Да-да-да, и ты возвращайся к своей мысли.
Да, что и Нестор заканчивает по вот этой гипотезе, да, начальный свод, как его называют, в 1112 году, откуда мы это знаем? Потому что, во-первых, есть, опять же, надо оговориться, да, что есть много разных предположений, высказывались разные ученые о том, что, скорее всего, Нестор не писал этот текст, и что он там не имеет к этому отношения. Но вот я прям покопалась и нашла интересную вещь. Он очень подробно описывает о нашествии половцев на Киево-Печерский монастырь, на Киево-Печерскую лавру, и говорит о смерти старца Яна в 1106 году. И если это и не был Нестор, то это точно был кто-то вот из них, рядышком, да, потому что вот по одной из версий его имя было вписано уже потом чуть ли не в 17 веке, позже, да, теми, кто доделывали, дописывали, переделывали вот этот вот, часть вот этого текста в составе других летописей. Вот. Но будем считать, что Нестор, такой условный Нестор будет у нас с вами.
Да, но, кстати, я очень часто размышляла о том, еще с детства, когда любила в чем-то таком размышлять, и натыкалась на то, что вот, мы никогда не узнаем, если там что-нибудь не откопаем, или там какие-нибудь там углеродный анализ высокотехнологичный примерим. Я думаю, ну как же, нет, можно же изобрести машину времени, слетать, посмотреть. И я такая думаю, вот, когда-нибудь я изобрету, полечу, посмотрю, вернусь, и все, всем расскажу. Недавно я копаюсь опять в древнерусской литературе, вспомнила об этом своем желании донести до всех правду. Опасное желание, конечно, но да. Но вот сейчас вот мы этим немножко занимаемся, да, на нашем подкасте.
Да, да. Но отличный план с машиной времени, слушай.
Да, вообще.
Это бы разрешило все проблемы.
Да, вот это бы действительно помогло нам сейчас понять и сказать вам более точную информацию, друзья.
Да. Что происходит потом? Потом в 1113 году умирает Святополк Изяславович. Кто это такой? Это внук Ярослава Мудрого. У Ярослава Мудрого было много детей, много сыновей, и вот один из них Изяслав правил, там еще были разные и Всеволод, и Святослав, и Вячеслав, ну, неважно. И вот его сын Святополк, он умирает, и вот, ну, как сказать, вот те документы, списки, скорее всего, вот этот начальный свод, который не сохранился, который ученые, филологи, историки восстанавливают по более поздним сводам, его перенесли, то есть его редактирование и продолжение перенесли в Выдубицкий монастырь. Он тоже находится в Киеве, но ближе к границам, наверное, то есть в другом районе. И там его продолжил писать, обрабатывать игумен Сильвестр. Насколько он сильно его переработал, мы не можем сказать. То есть, может быть, он сильно его переработал, а может быть, он вообще ничего не сделал, может, он просто какие-то куски вырезал. Да, вот. То есть его вот эта роль его правок вообще непонятна, и, к сожалению, может быть, никогда мы не узнаем, насколько. Но что мы знаем? Это интересно, что как раз вот в эти годы, во второй половине XII века и до конца XII века Выдубицкий монастырь, он был прям таким центром светской и политической жизни Киева. То есть это не просто место, где монахи служат службы и живут, молятся, там у них какие-нибудь свои дискуссии проходят, а это еще место, где князья принимали послов, обсуждали какие-то важные вопросы. То есть это вот такой вот прям супер-супер культурный центр. Политически. Да, и вот тут появляется один из самых как раз ранних сводов, так называемая Лаврентьевская летопись, Лаврентьевский список, с которым мы уже можем работать, потому что он сохранился, это 1377 год, как я уже говорила, да, копия Лаврентьевская, и вот внутри нее сохранился вот этот список ранний начального свода. Вот. Такая вот история. Вот. Да. А затем его через 2 года вернут обратно в Киево-Печерский монастырь, и там будет третий список, который будет называться Ипатьевским. Но вы уже поняли, что это очень сложно и, наверное, очень занудно. Так что
да,
больше не буду говорить.
Огромное количество списков. Это просто факт, и все.
Да, да, кто-то говорил, что это вообще своды и своды сводов. То есть копия, да, копии, да, копии, копия, mm-hmm, копия, копии. Бесконечно.
Да, да. Ну что, что нам здесь интересно? Какие-то... Ну вот, наверное, давай про тот момент... Ты меня поправляй, потому что ты у нас владеешь информацией о структуре нашего разговора. Я, может быть, сейчас куда-то нас уведу. Я просто хотела сказать как раз про вот эту... Про сюжетику, да, еще про один из важных и таких сквозных сюжетных линий о как раз выборе веры. Окей?
Да, говорю. Давай. Это очень интересно.
Давай, да. Потому что почему нам это важно? Потому что на самом деле это прикольно с того момента, по тому факту, что мы не можем сказать, почему так произошло. Вот действительно факт того, что присылались к князю Владимиру различные послы, которые рассказывали о вере своей, это факт закрепленный. То есть как мы говорим о том, что это факт? Потому что данные о нем есть у нас в других летописях, не русских. То есть, например, потому что на самом деле...
В Рунике, например, в какой-нибудь...
Да, да, очень много. Кстати, вот это тоже такой интересный, что, чем еще занимаются филологи, и тоже много работ, это как раз о перекличках идейных, сюжетных, каких-то топонимов или даже каких-то эпитетов в перекличке летописи ПВЛ и каких-нибудь арабских или индусских летописей, потому что все это переводилось, все это было на Руси, и вот какие-то образы, которые кочуют. Вот это действительно еще то время, когда литература в какой-то степени была такой мировой. Вот.
Такой огромный гипертекст, да?
Да, очень интересно. Вот, и, собственно, вопрос, точнее, ответ на вопрос, почему князь Владимир решает принять христианство, более того, православие по византийскому типу. Это вопрос, на который в «Повести временных лет» нам пытаются ответить, ну, точнее, говорят последовательно, отвергая другие религии. Но что нужно сказать, что там это все вот про то, что я шутила о том, что там иудейская вера, конечно, вообще очень плохая вера по сравнению с верой, которую выбирает князь Владимир. Это я, конечно, шутила, это я имела в виду о том, что иудейская вера и вера мусульманская показана в ПВЛ очень, «Повесть временных лет», да, сокращенно ПВЛ, показана очень и очень, на самом деле, неправдоподобно, описаны обряды и какие-то там важные моменты для религии, то, как на самом деле не было. То есть мы понимаем, что когда пишет автор этот кусок текста, он сознательно, а может быть и несознательно, может он в это и правда верил, но, а может и сознательно, он искажает описание вер других и тем самым вы так выпячивая, показывая важность выбора, показывая правильность и важность выбора, который сделает Владимир, когда выбирает византийское православие. Да? Вот. Это такой интересный немножечко момент. Но, опять же, почему именно эта вера, это остается под большим вопросом.
Да, тут можно предположить, что просто к тому времени Византия, она была одной из, ну как, она хоть уже и начинала, утрачивала вот эту свою какую-то такую экономическую роль и прочее, но все равно в таком культурном отношении Византия все-таки она является же наследницей владык мира, да, если так можно сказать. Mm-hmm. Да, то есть это прям потомки могущественных прям властителей, императоров, и, конечно, все хотели с ними породниться.
Вот да, но это потому, что Византия — это наследница Римской империи, Великой Римской империи. Это самый большой кусок, который остается от Римской империи, и, конечно, она долго очень и активно еще живет. Но на самом деле у нас есть как факт о том, что у Киевской Руси были связи с Болгарией, которые были раньше, чем, то есть с католиками, да, грубо говоря, чем с православными. Но вот так складывается, что была выбрана именно эта вера. Вот. И вот это как раз тоже идея того, что богоизбранности, про то, что мы говорили в начале, да, про богоизбранности христианской страны, Руси, Русь, Киев, это Новый Иерусалим, и как раз все другие учения, они ложные, они возникли по наущению дьявола. Вот это уже идея здесь очень такая сильная и влияющая, да, на всю дальнейшую, в том числе, историю. Ну и тут еще интересный, вот, интересная такая во многих, интересный сюжет, который потом во многих памятниках и будет появляться, это как раз-таки свержение Перуна, который огромная-огромная деревянная статуя с серебряными волосами и золотыми усами, которая стоит на вершине какого-то огромного холма, и вот князь Владимир приказывает этого Перуна разрушить и тащить, его били, и вот это тоже такая интересная. Интересно, потому что пересекается с какими-то житиями святых, которых таким способом убивали и наказывали. То вот здесь вот такой тоже литературный текст, да, гипертекст, да. Там, правда, действительно христианских праведников так убивали, а тут автор решил также и убить идола языческого.
Вот. Да, да. Тут, кстати, вот в поддержку того, что ты сказала, да, про вот эту вот идею того, что Русь, Киевская Русь, она такая преемница истинной религии, православия, является новым таким Иерусалимом, да, новым Римом. Это же прям так и зафиксировано в повести временных лет, потому что там прям в тексте так и говорится, да, что про Владимира, когда говорится о том, что вот он пришел, крестил Русь, строят новые церкви, и я прям цитирую, то новый Константин Великого Рима, имею в виду, Владимира, они говорят, как бы вообще без, все однозначно, никаких вам этих. Да, а кстати еще, можно я, раз уж я вклинилась, да, тут такая, то есть это была прям в лоб метафора, сравнение, да, чтобы не было сомнений. А есть еще такая посредованная, такой вопрос к вам, дорогие слушатели нашего подкаста. Как вы думаете? Да, вопрос, на который ни один человек ломал голову. Почему Киев — мать городов русских, а не отец?
Да-да-да-да-да. И ты отправишь всех отвечать в комментарии, да?
Ну, я думала, я уж можно поставить на паузу и ответить.
А ты скажешь хочешь сразу...
очень жестоко, чтобы люди мучились до конца.
Да.
Так и не знали.
Мы же мучились. Да. Ну ладно, хорошо.
Да. На самом деле все очень просто. Киев — мать городов русских, потому что это калька. Это калька с древнегреческого метрополис. Что такое метрополис? Это мать городов. Матер, да, метр, это все индоевропейские корни, полис мы все знаем, акрополис и так далее, да, и метрополии раньше называли метрополисами не все столицы, а именно, как сказать, в кавычках, столицы мира, то есть так называли Константинополь, называли Рим, еще в какое-то время называли Ахен, потому что это был город, который в Германии, да, претендовал как раз на вот эту вот роль столицы мира, да, но быстро утратил. И, собственно, да, когда говорят о том, что Киев — это мать городов русских, летописец в повести временных лет, он вообще тоже не сомневается и в том, что его поймут те, кто читает, ну, будут читать эту летопись. Mm-hmm. Для них это очень прозрачная, на самом деле, отсылка. То есть Киев — мать городов русских равно, что такое Киев — это Новый Иерусалим.
Да, Новый Иерусалим, потому что здесь вот здесь нужно было, тут уже показано такое политическое влияние Древней Руси, которая ставит себя наравне с Византией, которая, там, как я уже сказала, наследница Римской империи, и сама Византия существует и процветает очень и очень активно, то есть закат Византии, насколько я там помню, начинается, это 12-13 век, то есть как раз во время принятия христианства Византия еще там цвела и пахла очень активно. И, но несмотря на это, в повести временных лет говорится о том, что Владимир это, то есть там, Константин Великий, он, конечно, молодец, как и, собственно, Владимир наш, да, и там Византия, это, конечно, прекрасная страна, как и вот наша, собственно, Киевская Русь. Да, то есть получается такое не абсолютивное... Да-да-да-да.
Мы тут тоже не пальцем деланы, если что.
Да. Да-да-да, то есть уважение к империи, к Византийской империи было сильным, но при этом постановка всей этой риторики была как мы самостоятельная и сильная как в материальном, так и в духовном плане государства. Вот, потому мы, конечно, можем перенять какие-то традиции культурные и другие, но мы не допустим, например, чтобы грек митрополит был, да, или там, например, какое-то было давление на с политической точки зрения и так далее. Вот. И да, что нам здесь еще? Да.
Я хочу вклиниться вот так вот, чтобы сказать, что им ведь по этой причине, скорее всего, Ольга и не крестила Русь сама, потому что вот мы знаем, что она приняла крещение в Константинополе от самого императора Константинопольского, Константина Бога, ой, господи, неважно, Константина, потом вспомним, багрянародный. Вот. Но при этом, и при том, что ее как бы свита ближайшая, они тоже принимали новую религию, но вот не крестила она, не крестил ее сын тоже. Вот я читала интересную версию как раз очень такую авторитетной исследовательницы у Морозовой, она говорит, что для того, она это делает, потому что ей важно, чтобы Русь осталась независимой, потому что она боялась, княгиня Ольга, что если она еще и Русь крестит, то Русь киевская, она попадет под влияние, вот как ты говоришь, да, под влияние Византии и станет там чуть ли не ее такой...
Да, вассалом, да? Ну, да, кстати, да. Это были не беспочвенные так-то страхи, потому что вот как раз-таки Болгария и Сербия, это были территории, которые там, на протяжении долгого времени очень активно пытались, собственно, с Византией бороться, потому что были вассальными территориями, да. Да. Ну, и понятно, Византия как империя, она имела все свои имперские замашки и периодически расширялась, сужалась, но вот тут... надо сказать, что повезло даже в какой-то степени Киевской Руси, что как раз к моменту, когда уже было принято решение креститься по-византийскому, да, типу, то тогда уже была на Руси очень широкая и прочная ветвь княжения, да, вот это наследие престола. И, собственно, вот различные объединения всех племен и так далее. Вот. И в то же время совпало с тем, что когда крестили, и уже Византия уже не расширяла свою такую экспансию, да, не присоединяла к себе территории, а пыталась, наоборот, сохранить все, что до этого там присоединяла. Mm-hmm. Поэтому вот из таких вот... общих каких-то фактов можно сделать вывод, почему вот в том числе Русь, Киевская Русь пыталась себя так поставить, и почему у нее, собственно, и получилось, да?
Да, а еще тоже интересный mm-hmm. такой факт. Несмотря на то, что мы говорим о повести временных лет, но мы же говорим о ней как о литературном и историческом произведении, которое определенным образом взаимодействует, ну, как сказать, на которое повлияла история. И я вот о чем хочу сказать, тоже вот в подтверждение того, о чем мы говорим. Интересно, что Русь-то крестил, на самом деле, не совсем Владимир. Сейчас будет па-ба-ба-бам, пух,
па-ба-бам. Да. Да, я буду отвечать за такие звуки. Потому что ты у нас почему-то сегодня говоришь, ну и вообще всегда какие-то такие вещи, типа, а вы знаете?
Да. Друзья, если вы вдруг услышите, что я несу какую-то ересь, вы можете всегда написать в комментариях. И мы проверим, может быть, извинимся, если нужно будет, покаемся.
Да-да-да-да-да. Но давайте, да, это классно. Хорошо, и возвращаемся. Что ты хотела сказать?
Алло.
Так, да, алло. Слышно, теперь слышно. Немножко прервалось.
Раз, два, три. Ёлочка, гори. Да, извините, пожалуйста. Да, у нас небольшой сбой связи. А мы, кстати, раз уж мы прервались, давайте мы вам сделаем небольшое объявление. Нет, это не реклама. Мы хотим сказать, что... все записи наши, они происходят вживую, тут нет монтажа, и если мы случайно или не очень что-то не то говорим, путаем согласование, то это не потому, что мы безграмотны, а потому, что все происходит в живом потоке речи, и вот, и все вот так. Да.
Слушай, как я так люблю людей и вообще вот эту идею, когда ты признаешь, не ты, в смысле, а вообще ты как человек признаешь за собой вот это право на ошибку и говоришь о том, что можешь где-то что-то напутать, что-то там не согласовать, не так поставить ударение или где-то там забыть багряно-родного, да, и так далее. Это очень классно, это очень ценно, и это, не знаю, сейчас одно из самых, наверное, главных хороших качеств человека, которые можно выделить, особенно сейчас, в наше время, когда все предсказатели... Ну ладно, так, ладно, остановлюсь. Здесь я, пожалуй, остановлюсь.
Так, возвращаемся к... О чем мы говорили? Да, я хотела
сказать... Мы говорили про Византию.
Да, и про Владимира. И я сказала, что крестил Русь не совсем Владимир. На самом деле...
Па-па-па-пам!
Там, так, дубль два, да, еще раз, мы еще раз это делаем. Крестила его Русь, на самом деле, жена Владимира, византийская принцесса Анна Романовна. И это не просто такое бла-бла-бла, потому что мы тут такие феминистки собрались и хотим вернуть женщинам место в истории.
Мы хотим, но...
Мы хотим, да. Мы хотим, да. Но не ценой истины, да. Платон не друг, но истина дороже, да. Есть такая интересная штука, да, всякие, мы говорили, да, о том, что кроме «Повести временных лет», у нас есть куча всяких разных источников вокруг нее и из древнерусской литературы, из древнерусских документов, и из византийских, иностранных разных. И посмотрите, какая интересная вещь, да. После того, как Владимир женился на Анне, это была... принцесса византийская, и это было, знаете, такое условие, да, что типа, окей, я принимаю религию, крещу Русь, но в обмен я хочу жениться на вашей сестре, говорит он императорам византийским. Анна, конечно, этого не хотела, и, ну, конечно, вы же понимаете, да, пришел какой-то варвар, ваш вообще много десяти, сотни, тысячи почти летнюю культуру, и говорит, что вот, сделает вас женой, и вы просто такая...
Слушай, ну вот даже вот ничего не надо было изобретать вот этой массовой женской литературе, женской, может, я зря сказала это слово, но в целом вот этим женским романом, да, когда вот варвар пришел и увел умную, красивую, вот как раз действительно так и было.
Да, да, правда, так и было.
Один из вечных сюжетов наравне с Одиссеей.
Да. И что же произошло? Все-таки никто же ее не спрашивает, никто ее не слушает, выдают ее замуж за Владимира. И что она делает? Она, во-первых, она в Херсоне живет, там находится ее, как назвать, резиденция, да, даже не просто резиденция, а все налоги с этого города, они вообще поступают в ее личную казну. И находясь там, она становится... вообще она возглавляет русскую церковь, подумайте, потому что Херсон — это как бы, ну, то есть митрополии там еще как таковой нет, но она ее возглавляет, вот эту вот начальную митрополию. И Анна Романовна, она начинает строить церкви и распространять религию. И это понятно и логично, потому что как Владимир сам будет менять религию в государстве, на другую совершенно, о которой он не имеет представления. Ну, то есть какой-то он имеет, конечно, потому что у него бабушка, получается, да,
бабушка да.
Была крещённая, там она их воспитывала, вот это все. Но это же не то же самое. И тут вот мы пришли к моменту страшной несправедливости, когда имя женщины Анны Романовны просто вымрано из текста «Повести временных лет». Ее там нету именно в качестве человека, который внес огромный вклад в распространение христианства на Руси. А он огромнейший, потому что, вот я как говорю, да, что мы можем даже вот так вот нагло сказать, что Русь крестил не Владимир, а его жена Анна. Да. Вот, а так почему же ее нет в «Повести временных лет», об этом ни слова? Потому что, тара-тара-тум, потому что она византийская принцесса. Понятно же, все ж понятно. Да? Как, может, может византийская принцесса крестить Русь, да? Это вообще нонсенс. Мы тут вообще-то сами.
Великий наш князь. И только он.
Да. Вот, это к вопросу о такой вот политической ангажированности этого текста, ну и вообще всех летописей и произведений, которые создаются и в Древней Руси, и не в Древней Руси.
Да, очень-очень хорошее упоминание про не Древнюю Русь. Но давайте еще, если про Древнюю Русь и про Византию, закончим эту идею с соотношением, сравнением роли императора и роли великого князя киевского, потому что, конечно же, невозможно было не заимствовать из Византии, и, как мы уже сказали, какие-то элементы культурные и, конечно, политические, потому что глупо было бы начинать выстраивать все на свой манер, да, когда у тебя здесь такая прекрасная многовековая культура, и можно у нее что-то взять, что работает. И вот что было взято из византийского политического уклада, это в первую очередь идея божественного происхождения власти монарха, потому что император Византии — это священная особа. Она, эта особа, олицетворяет на земле Царство Божие. Поэтому, конечно же, Древняя Русь берет это с очень, очень радостно и очень-очень весело, но немножко по-другому, потому что если в Византии считается, что священная особа — это император, то есть, по сути, даже не сама личность, которая занимает этот пост, эту должность, а сама должность, то есть священно должность императора, его статус. В России, в Руси же, и в России, в Древней Руси же становится именно сам князь священным, да? То есть на примере, и вот Аня как раз может это доказать на примере текста, да? Ты как раз говорила о разном, когда меняется князь, умирает один князь и появляется другой князь, то что происходит в тексте?
Там даже не просто умирает, то есть дело не в смерти одного князя, а в том, что, например, когда летопись, вот этот вот начальный свод в повести временных лет, переходит из Киева Печерской лавры в Выдубицкий монастырь после смерти Святополка Изяславовича, то игумен Сильвестр, он в текст добавляет разные, так как он пишет при Владимире Мономахе, а Владимир Мономах это тоже и внук Ярослава Мудрого, но внук от другого сына Ярослава Мудрого. Да? Он внук по, получается, линии Всеволода. Да?
Я тебе тут не скажу, да или нет.
Да, так. Да. И, короче, это не суть важно, но, по-моему, да, я не ошибаюсь. В общем, у Ярослава Мудрого было много сыновей, и среди них был Изяслав и Всеволод. Угу. И вот сыновьями Изяслава были, например, Святополк, Ярополк и Глеб. И Святополк, Ярополк, да. А сыновьями Всеволода были Владимир Мономах. И так как мы помним, да, что это вот постоянная такая борьба за власть, кто кого, и тем более сладкий киевский престол, то когда князь Владимир Мономах как бы в итоге, да, показывает всем, что вот он одерживает победу, да, перевешивает. Что делает Сильвестр? Он первоначальный свод текстов, как он его редактирует, он добавляет статьи, которые можно сказать, восхваляет, да, Владимира Мономаха. Во-первых, он добавляет туда повесть похвалу Владимиру Мономаху, то есть он добавляет тексты, которые, как тексты, это я неправильно говорю, скорее комментарии небольшие, да, редактируя текст, ругая Святополка, то есть предыдущего, да, Святополка, потому что это другая линия княжеская, а вот теперь Владимир Мономах, он молодец, вот.
Да, да. То есть внутри даже условно одной династии все равно, если меняется какая-то подветвь этой династии, то уже можно найти то, что других будут ругать, да. Но вот это нам еще известно и из Но там дальше, когда в период феодальной раздробленности будет, так и там это вообще будет вовсю.
Да, да, и он вставляет вот это вот, я забыла вот это название, вспомнила, поучение. Поучение Германа Маха, да, оно, мне кажется, тоже более-менее известно его, потому что даже отдельно читают в школе, в классах. Вот, как такой прям образчик, и там Владимир Мономах, мы видим, что он такой мудрый, вообще правитель, наимудрейший, наивеличайший, ну вот все в лучших традициях.
Да. Ну вот как раз, да, вот это небольшая, точнее, хотя большая разница между Византией и Русью. И надо сказать, что на самом деле много всего и общего. Даже вот, например, с точки зрения литературоведческих каких-то, ну, точнее, литературы, характеристики статуса там, князя или императора, они примерно всегда одинаковые. То есть князь и император — это милосердный, благочестивый, справедливый, мудрый и мужественный. В Византии всегда так характеризовался этот идеальный правитель, но и также характеризуется и на Руси, но надо сказать, что, например, мужество, справедливость и мудрость, это еще было, эти качества были приписаны князьям еще до христианского периода, когда вот этот образ князя-воина, который там и мужественный, и мудрый, и справедливый, да. Но вообще вот эта мудрость, это как раз мудрость напрямую будет связана потом, это одна из главных характеристик именно христианского мира, да, потому что Ольга как раз будет мудрая, Владимир мудрый, все, кто какие-то важные сделал такие православные шажочки, да, они все как раз будут мудрые, потому что православие — это вот мудрость. Да,
но вот... Да, я тоже вставлю еще две копейки, что говорится о том, что и про Ольгу, и про Владимира, что после того, как они принимают христианство, они сразу как будто бы это отменяет все их предыдущие плохие деяния. Про Ольгу говорится, что вот после того, как она крестилась, вернулась на Русь, она больше не нападала на другие племена, а только защищала Киев от нашествия. То есть вот она... перестает быть агрессором, да, и про Владимира. А про Владимира, про исторического, да, мы знаем, что это вообще не самый был приятный персонаж, особенно в отношении женщин, да, потому что то, как он расправился со своими конкурентами и как он обращался со своими женами, а мы помним, да, что до принцессы Анны у него было много жен, потому что это языческая Русь, и там не было... нормы, да, ненормированное было количество женщин. Вот, и вам такая маленькая тоже затравка, да, чтобы вы понимали, насколько женам с ним было тяжело. Одна из его жен, вот предыдущих, до Анны, Рагнеда, известная, да, такая героиня древнерусской истории, литературы, она его пыталась убить и пыталась его ножом зарезать, заколоть, вот как раз за то, что он ее мучил и вообще издевался над ней всячески, да, и... такие всякие истории. То есть, вот посмотрите, но это все сразу отменяется, и то, что он весь похабник страшный. Кстати, в летописи так и говорится. Но там не говорится слово похабник, и я не буду говорить других плохих слов. Но говорится, что он очень был падок на жен.
Да-да-да. И как раз ему очень понравилось, что у мусульман, да, многоженство, но вот не есть свинину и обрезание уже не понравилось.
Да, и без алкоголя.
Без алкоголя, да, главное, да. Но вот, знаешь, вот как раз тоже закончим как раз на сопоставлении политического устройства Руси и Византии в этом плане, потому что как раз крещение Руси, это было, оно осуществлялось с помощью власти, да, то есть это не было, что вот там народ готов, и народ пришел к какому-то там к смене традиции, и вот правитель это увидел и там крестил, да, это было по-другому. Да-да-да-да, то есть это сразу, вот, например, есть такое понятие симфония власти, это как раз тоже византийская такая штука, когда то есть симфония, понятно, да, это созвучие, согласие церкви и общества, то есть светская и церковная власть, и они, церковь и общество, должны находиться в какой-то гармонии, и вот это как раз, это было проблемной точкой для политики Византии, потому что там вечно все было в дискуссиях, решался этот вопрос, то как раз в России симфония власти была очень такой, очень четкой, и это все потом и сохранилось очень надолго, потому что именно князь, именно власть, она была такой проводником Божьей воли и всей правды на земле. И сюда же еще, что важно, мне хочется заметить, что от Византии также вместе со всем вот этим, про то, что мы уже сказали, Древняя Русь наследовала другое положение. Это по идее социальной покорности. Как раз вот это
я могу жестко сказать. Хочешь? Могу.
Давай, хочу. Сказать. Я потому что молчу. Подбираю не жестко. Давай.
Да, православие, религия рабов. Вот. И вообще про христианство есть такое, да, что христианство — религия рабов. Да, ну это вот идея непротивления тем, кто обладает большей властью и силой, да, что смирение, вот эта идея смирения, принятия, прощения, и это мы с вами очень много раз встретим конкретно, например, в житийной литературе, и там мы об этом очень подробно поговорим.
Да, ну вот и мне вот хочется здесь подчеркнуть о том, что как раз в Византии, если мы посмотрим историков и вот философов, там вот был другой приход к православию. Он был как раз не подчинен одному вот этому проводнику Божьей воли, одному князю, да, поэтому вот и была эта симфония властей, была вот эта проблематика, был этот дискуссия между обществом и церковью, которая на Древней Руси, которую Древняя Русь не знала. И, конечно, очень была сильная, и власть князя, именно конкретного человека, да, не самого сана, и вот эта идея социальной покорности.
Да, да, извини, я влезла. Я говорю, ну они пытались как-то немножко, потому что вот, вот эта же история, например, конфликта Никона с князем Изяславом и вот его конфликты с другими князьями, вот, но, видимо, это все очень быстро...
Всё, да, всё, то есть это уже было, видишь, это уже была не дискуссия, это был уже не диалог. Это, если да, это и было, да, то это были конфликты, когда уже церковь как институт накапливала достаточные силы, чтобы противостоять другому сильному и богатому институту власти. Да, то есть нет изначального диалога между этими двумя институтами. Вот, ну хорошо, возвращаясь к ПВЛ, что еще нам нужно сказать?
Ну, мы уже тут сказали, да, что вообще изображение событий, оно такое очень ангажированное, и можно теперь к этому добавить, да, что оно не просто ангажированное, оно еще и часто бывает искаженным и недостоверным. Это вот такой прям интересный факт, да, того, что вроде бы казалось, да, «Повесть временных лет», мы говорим, что это один из самых ранних, один из самых целостных памятников исторических и древнерусских, потому что, например, в конце XVIII веке и в XIX веке к нему много раз обращаются, и на его основе, например, мы знаем, что Карамзин пишет историю государства российского, да, вот Ключевский к нему обращается как к источнику. Но, тем не менее, все-таки как достоверному источнику мы не можем ему доверять окончательно. Вот как в самом начале, да, Женя сказал, что нужно всегда проверять в сравнении с другими текстами. И эта интересная такая вещь, она связана с тем, что Во-первых, да, хотя тут без во-первых, очень много этому есть объяснений. С одной стороны, это как раз эта вот политическая ангажированность. У монахов, их же было много, нет одного единого автора у этого произведения. У монахов нет цели достоверно описывать события. Их цель описать убедительно. Убедительно рассказать о чем-то, чтобы это было воспринято определенным образом. И поэтому материал, он, соответственно, определенным образом и отбирается. Да? Затем тут еще надо понимать, что мы тоже сказали, да, что те события, о которых говорят монахи, они от них тоже отстоят в историческом плане на каком-то расстоянии, да, там 100 лет, а все, что касается, например, основания, ну, там, призвания Рюрика и там, расселения племен, это еще дальше. И так как это вообще первый опыт такого летописания, на Руси он появляется вместе как раз с христианством. Да? Вообще мы так вот обобщая, нет, не обобщая, а вообще нужно прям держать это в голове, да, что литература, письменность вот в том виде, в котором она до нас дошла, и вот эта вот литературная традиция, она появляется непосредственно с принятием христианства. И вот с этим связано. То до этого у них же не было, они до этого не записывали там точную дату, в которую там что-то произошло. В этом не было необходимости. И поэтому есть такое вот несоответствие дат. То есть это не намеренное искажение, вот как, например, в случае с отбором, про о чем говорить, да, там говорить про то, что принцесса Анна Романовна там строила церкви, и вообще у нее там была чуть ли не митрополия своя в Херсоне, или не говорить. Это выбор монаха, который пишет. А какую дату называть, это не всегда выбор, это просто вот они не знали. Они могли точно не знать, и они писали, ну, примерно в этом году, может быть, да. И отсюда вот это искажение даты событий, их очень много в тексте, и они еще связаны с еще одним пунктом, с тем, что это вот как раз с причинами и с целями вот этого написания текста. Но про это мы сейчас чуть позже скажем. Я хочу привести пример искажения дат, чтобы вы не думали, что мы тут такие голословные, напали на бедное ПВЛ, да, и тут бросаемся всякие. Например, я вот хотела рассказать про историю с Ольгой, да, что в повести временных лет говорится о том, что... Так, открываю повесть временных лет и прям вам цитирую. Говорится, что «Иде Ольга в греке и приде царю городу, бе тогда царь именем Цемский». Переведу сейчас. Это в лето 6463 идет Ольга в греке, в Византию, да, и приходит царь город, и тогда в Царьграде, в Константинополе, то есть царем был Цемский. Так, 6463 год, нам нужно с вами отнять 5508 лет, потому что летоисчисление в повести временных лет ведется от сотворения мира. Вот так. Мир был сотворен. Так, если для них еще добавить примерно 2000, да, то есть вот примерно по их подсчетам мир был сотворен где-то лет 7 назад, ой, 8 назад, да, 8,5-9 назад. В общем, неважно. Если мы переводим, это получается 955 год. Но это вот по Лаврентьевскому списку повести временных лет. То есть, что говорится? Что в 955 году Ольга пришла в Царьград и приняла крещение, да, от императора Цемского. Но это неправда. Такого не могло быть. Потому что... Почему? Потому что в то время императором Константинополя был не Цемский. То есть он не мог им быть, потому что к тому времени он, короче, уже не был им. Очень понятно объяснила, да?
Да, хорошо.
Да, ну то есть у нас же есть византийские хроники, да, и мы знаем период правления их императоров. Вот. И в то время, когда Ольга приезжает в Константинополь, ее крестят не Цемский, а ее крестит Константин Багрянородный. И это происходит в 957 году, а не в 55-м, да, вот. Но вот тут вот интересно, да, почему называется другая дата? Видимо, потому что для них, то есть, посмотрите, они пишут летопись спустя... Сколько это лет уже? Ну-ка, давайте посчитаем. Сложные расчеты. Больше 100 лет, да, прошло? Ну, то есть, понятно, что больше 100 лет, документов нет, и есть византийская хроника, но в византийской хронике у них есть документ, в котором описывается то, как они принимали Ольгу, княгиню. Но там нет года. Да. Вот в чем проблема. Там есть точное число, это 18 октября, и даже недели указан, это воскресенье. И подробно описывается, как ее принимали. Это я говорю про византийскую хронику. Подробно описывается, с какими почестями ее принимали, и вот это вот все. Но года нет. Представляете? Да. Поэтому вот те, кто летописцы, монахи уже писали повесть временных лет, они могли, ну, примерно ориентироваться, когда же это было. Да? И вот они ошибаются в дате, а дату уже восстанавливали историки позже.
Ну да. Ну, знаешь, всего-то на пару лет ошиблись так-то.
Ну, на пару лет, да.
Если сравнить, что прошло уже 100 лет для них.
Ну да. Ладно, может быть. Кстати, интересно тоже, да, что в это время они пишут вот эту вот легенду о том, что, может быть, вы тоже знаете, да, что там император хотел жениться на Ольге, а она его обманула, сказала, что «а, давай, только ты сначала меня крести», он ее крестит, она такая «а все, как так? Ну, ты же не можешь взять меня в жены, ведь я ж твоя крестница, да, получается?» Да. Вот. И... Интересно, что к тому моменту, то есть, что это, скорее всего, тоже такая наслоившаяся легенда, потому что к тому моменту, во-первых, у Константина была уже жена, и ему нужна была Ольга, а Ольге к 57-му году ей много лет, ну, относительно них, да, то есть ей больше 40, даже больше 50, скорее всего.
Да. Это уже преклонные лета для того времени.
Да, и несмотря на то, что ее описывают там красавицы и вот это все, мы понимаем, почему так сделано. Потому что, опять же, теперь переносимся в повесть временных лет. Да? Откуда появилась вот эта легенда про то, как византийский император очень хотел жениться на княгине Ольге, но не смог. Вот она его обхитрила. Мы понимаем, что вот поэтому, потому что нужно показать же всему миру, и что какой желанной была Ольга, но не как женщина, а как держательница престола киевского. Угу. То есть таким образом монах показывает, что вот, посмотрите, насколько вообще все хотели Киев, киевский престол, что вот... А мы их так обхитрили.
Да, да. Сильную киевскую. Но, кстати, сильную киевскую дружину, да, и как раз Византия и с Русью после заключения, после христианизации Руси, Византия очень активно пользуется русской армией, да, то есть не армией, как сказать, дружиной, вот дружиной, да. И части войск даже там постоянно туда-сюда. Помогают Византии удерживать свои какие-то территории, да, поэтому была такая взаимобыла. Кто кому что мог, тот и дал, да.
Да, да. Еще вот еще одно про очень важное хочу сказать, про то, что я сказала, что как бы то, что у них не было, не всегда были достоверные данные о том, в какие годы что происходило, и то, что тексты политически ангажированные. Это мы сказали, но я сказала, что есть еще что-то, да, и вот еще что-то, оно связано с культурными вообще особенностями того времени, когда люди жили, и вообще с мышлением того времени. Нам нужно вообще, я даже не знаю, попробовать сломать себе мозг и попробовать мыслить, как люди того времени, им вообще не интересно историческая достоверность, вот. Просто примите этот факт, представьте, да, что вот люди описывают исторические события, но их точность им не интересна. И, кстати, это не только особенность древнерусской литературы. Например, журналистика в Российской империи, даже чуть ли не вплоть до конца ее конца 17-го года, она вообще не особо-то знала, например, что такое факт-чекинг. Да, мы-то с вами знаем и уважаем, да, и с таким пиететом относимся, и хорошо, да? Надеемся. Да, вот, ну, по крайней мере, все-таки у нас есть такое, да, что вот, это какая-то желтая пресса, а вот это достоверный источник, вот это мы можем доверять. Так вот, представьте, да, даже до 20 века очень свободно обращались с фактами и вообще писали все подряд сразу. Уже не проверяя СМИ, журналисты, а что говорить о Древней Руси, где вот человек, вот как ему вздумается, так он и пишет. Так вот,
да, это да. Собственную историю, они хотят рассказать. Но, собственно, он так и пишет, да, во вступлении мы видим, что мы сейчас расскажем, откуда пошла земля русская, кто первый там княжил, да?
Да. И вот этот вот третий пункт очень важен. Так как нам не интересна историческая достоверность, а нам интересно совсем другое, то вот это вот вольное обращение с датами, с событиями, оно еще как происходит, как это работает? Оно работает таким образом, что мы не просто рассказываем о событии каком-то, а мы находим ему параллель в истории библейской, например, по большей части в истории библейской, и как бы, грубо говоря, подтягиваем одно событие под другое. Вот для того, чтобы было вообще понятнее, о чем я говорю, давайте лучше приведу пример, а потом мы подытожим. Вот, например, когда говорится о строительстве храмов в Киеве, в первых вообще строительствах храмов и о том, как там Владимир, вот мы же говорили это, да, про христианство, первые храмы и прочее. И вот там вот есть, сейчас вам прочитаем цитату, открывая пояс временных лет, и вот говорится о чем? Говорится, что вот он заходит в этот храм, в церковь новопостроенную, и говорит, сейчас момент, сейчас будет цитата, извините, еще момент, вот. «Господи Боже, взгляни с неба и возри, и посети сад свой, и соверши то, что насадила десница твоя, новых людей этих, сердца которых ты обратил к истине, познать тебя, Бога истинного. Взгляни на церковь твою, которую создал я, недостойный раб твой, во имя родившей тебя Матери Преснодевы Богородицы. Если кто будет молиться в церкви этой, то услышь молитву его ради молитвы Пречистой Богородицы». Это вот один из примеров. И куда это должно нас с вами отсылать? Ну, нас-то никуда, да, если мы разве что не супер какие-нибудь, не знаю, воцерковленные или, может, какие-нибудь теологи, да, но для монахов, а мы помним, что тексты пишут монахи, значит, это люди, они не просто образованные, это люди, которые очень хорошо знают Священное Писание. И понятно, что первым и самым главным таким интертекстом для них будет Библия, да? Так, тут нужно сделать пи-пи-пи-пим, отметочку, звездочку, да, что же такое интертекст, да? Интертекст — это произведение, которое цитируется внутри другого произведения. Оно может по-разному цитироваться, но это уже особенности, это не важно. Так вот, что здесь делает автор? Он цитирует Библию, на самом деле. Это такая отсылочка к третьей книге царств, где говорится о том, как строился вообще, как называется, ой, извините, все запуталось, забылось, как строился храм Господня в Иерусалиме, вот, вспомнил, как строился храм Господня в Иерусалиме, и я вам прочитаю оттуда сейчас цитату, например, вот смотрите, как там, при переводе, конечно, да, опять, «Да будут уши твои, очи твои», твои с большой буквы, это обращение к Богу, «отверсты на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы услышать их всегда, когда они будут призывать тебя. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сём. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сём. Услышь на месте обитания твоего на небесах, услышь и помилуй». И это вот я из двух мест нашла эти цитаты. В смысле, из вот этой книги «Царство» я прям искала. И там еще было, я уж не стала их выписывать, но вам придется поверить мне на слово, что вот это вот оборот Владимира, когда он говорит, что вот храм тоже, который построил я, это вот тоже там же, где царь Соломон говорит о том, что вот на этом месте вот этот храм, который я для тебя построил, и вот, услышь меня, раба твоего, ну вы поняли, да? Вот, в чем идея? Очень понятное. Опять, да, мы до этого уже в самом начале говорили, что вот эта вот параллель, что Владимир, он как император Константин, да, вот эта параллель. Но теперь вот эта отсылочка, она вообще еще более такая весомая и крутая, да, что не просто mm-hmm. как император Константин, да, а вообще-то наш Владимир как сам царь Соломон. Да,
конечно.
Да, что-то... И поэтому мы не просто Русь крестили, и это не просто какой-то очередной князь, а мы наследники Иерусалима, и Киев — это новый Иерусалим. Вообще, представляете? Вот так вот.
Да, если вы не знали, да? На секундочку.
Это все к чему? К тому, что в тексте таких вот отсылок к Библии на самом деле очень много. И какие-то цитаты, они есть прям закавычены. То есть открывается цитата и говорится, что вот, говоря словами там Давида, Соломона, вот как говорил царь Давид, та-та-та, приводится цитата. А есть вот такие цитаты без кавычек. Они такие как... намеки, да, такие отсылочки, как пасхалки. Во, я нашла это слово. Да, как пасхалки. Вам нужно узнать эту цитату и узнать вот это сравнение. А так как, знаешь, как, может быть, события-то, они могут быть не совсем одинаковыми, да?
Да-да-да.
То нам нужно максимально описать наши события так, чтобы оно было похоже на то событие, с которым мы его сравниваем, да. И вот тут вот, еще раз возвращаясь к предыдущей мысли, да, зачем это делается, да, для того, чтобы показать вообще значение, значимость события, событий, которые описываются в повести временных лет, да, еще раз, их ценность вообще важна не то, что происходит, что происходит, когда происходит, это вообще не важно, это вообще никому не интересно. Что важно? Важно то, какой в этом смысл, и какая у этого ценность, у этого события. А если ценность требует того, чтобы мы немножко так, тут вот немножко факты исказили, да, тут вот немножко что-то недорассказали, тут вот притянули за уши, то ничего страшного, да, ведь... Нет никакого культа истинности, факт-чекинга и всего такого. Да? Мы просто хотим показать вам, что вот те события, о которых мы говорим, они вот такие вот очень важные, да, и вот, и нужно к ним определенным образом относиться. Да,
да, вот. Действительно, другой мозг еще. Нам действительно это для того, чтобы понять, нужно пофантазировать, да?
Да, да, потому что здесь всегда, когда мы читаем древнерусскую литературу, нужно держать в голове два пункта. Что важно и почему это важно? А когда это происходит, это вообще не то, что нас должно с вами беспокоить на самом деле, потому что это материал для историков, для археологов, но не для нас. Да? Вот. И вот это вот интересная особенность, да, того, что... Мы говорили об этом в прошлом выпуске, когда говорили про слово «полыгореве», да, что вот говорится только о важных людях и только о важных событиях. Да. Но теперь мы видим, да, что говорится не просто о важных людях и событиях, но эти важные люди и события, они соотнесены с другими наиважнейшими событиями и приобретают вот эти вот черты из Священного Писания. Это помогает монаху, летописцу, дать характеристику, что вот он таким образом относится к тому, что происходит. Да? Для него это важно, для него это серьезно, значит, должно быть как бы и для нас важно.
Да.
Еще один такой маленький вброс вам, интересно, да, подумайте, что, например, когда про Куликовскую битву рассказывается, это уже в поздних летописях, да, это не в повести временных лет, и там есть такое описание прям по часам, да, что Куликовская битва шла там с 6 по 9 час, в 8 часу был перелом и все такое. Откуда такая достоверная информация? Тем более, что, насколько я знаю, историки, ну, говорят, что не так было, да, то есть не по этим часам, но это тоже не важно для летописца. Хотя это вот 14 век, да, то есть прошло вроде бы много лет, но принцип не изменился. Почему именно вот эти часы? Потому что это часы, в которые происходит распятие Христа с 6 по 9 час, Вот, и в восьмом часу важный перелом такой, и вот в девятом часу он умирает, да, то есть вообще все события, можно даже вот так вот с уверенностью сказать, которые описываются в летописи, они всегда так или иначе соотнесены с Библией и с религиозными текстами.
Да, вот. Да, ну, со многими житиями как раз вот... Даже вот то, что я говорила, да, верховное божество и казнь его соотнесена там с житием Стефана, ну, в общем, определенного крымского, кто он, как он, забыла, вылетел из головы, святителя, да, вот. Забавно, даже до такого. То есть все везде имеет свои какую-то основу, чаще всего религиозную, но логично. Ты сидишь такой в келье, вокруг тебя множество книг, и ты, конечно, все это читал, переписывал, и вот ты создаешь свой какой-то текст с определенной целью, которую тебе князь нашептал. Да,
да.
Так
да,
это как-то
да.
И было.
Причем, кстати, бывают вставки прям совсем несуразные, что это уж я сама не нашла, но со слов авторитетного исследователя Данилевского, он говорит, что приводит статы, что, например, в Ипатьевской, по-моему, летописи, там есть такое, что идет текст, вы читаете, а потом на полуслове буквально прерывается, там находится внутри другая вставка, какого-то другого текста, а потом продолжается предыдущий текст. То есть насколько они вообще свободно и вольно работали с материалом, да, вот, чтобы вы понимали, что... Тем более, кстати, вот здесь вот можно, знаешь, про что, Жень, сказать дополнительно? Про отношение не только к материалу, но и к авторству как таковому, да. Ведь мы говорим, что у летописи и у повести временных лет несколько авторов, не только потому, что там они переносился текст, переносился свод из одного монастыря в другой, или потому что его очень много писали в течение длительного времени, и там один монах успевал умереть, да, состариться, и на его смену приходил другой, а еще потому что, скорее всего, там были еще монахи, чьих имен мы не знаем, тем более мы не знаем имени монаха, который вот доделывал последний при Мстиславе Владимировиче. Вот. И почему мы их не знаем? Мы, скорее всего, не знаем, потому что отношение к тексту совсем другое же в древней, в средневековой литературе, да, в древнерусской.
Да, ну и вообще во всей, где сильна религия, то это же слово Божие, да, поэтому...
Да.
Поэтому автор у нас появляется очень-очень поздно. Автор как таковой, который сам говорит за самого себя, пишет.
Да, и вообще авторское именно вот это самосознание, да, что я являюсь создательницей текста, оно очень поздно появляется, чуть ли не там в 18 веке только.
Ну да, конец 17 века, да. Слушай, ну а вот как раз давай ты про Данилевского сказала, про это же тоже с ним связана у меня, по крайней мере, в голове теория о цели текста, зачем создавался, вот как раз неважно, кто его писал, потому что важно было его написать. А написать его важно было по одной из идей, потому что...
О, это мне очень нравится она. Мне она очень нравится.
Давай, да, расскажем давай про это. И...
Да, и можно будет заканчивать.
Да.
Данилевский, давайте мы не будем сразу говорить, зачем, мы вам приведем несколько дат. Во-первых, когда составляется вот этот древнейший свод, как вычислил Шахматов, он говорит, что он составляется в 30-е годы 11 века, то есть с 1036 по 1039 максимум, да, и это самый такой первоначальный, древнейший вариант текста, мы про него говорили, да, что без дат. Так вот, что же это за время такое? 1033 год, например, да, вот между где-то 1033, 1036, 1039. Это время, мы помним, да, средневековье, религиозность, а вы теперь еще подумайте, представьте, что с момента, когда Иисус умер, его распяли, для людей, ну, как бы не так уж и много времени прошло для них, да, и вообще даже с самого начала, то есть это вообще с первого века нашей эры, сразу после этих событий возникала куча всяких разных версий, теорий того, когда же наступит определенное событие. Блин, как же тут сказать и не сказать? Да?
Да.
В общем, давайте сначала скажем про события, да, что люди сначала в 100-м году, потом в 1000-м году, потом в 1033-м году, потом после этого в 1284-м году, еще в 666-м году и в 999-м годах тоже, в 492-м году. Я могу бесконечно продолжать, потому что чуть ли не в каждом тысячелетии есть такая дата. Я думаю, вы догадались, что это за день, да. Потому что даже в 2000-е была эта дата. Да.
И даже было несколько таких дат, когда я сама этого ждала еще ребенком и думала, боже, все, это сейчас случится.
Правда? Да,
да. Да. Ты не помнишь, там было чьи-то предсказания?
О, нет, я такого не помню, у меня не было таких ощущений.
Классно.
Да. Ну, вот, да. Да, но я думаю, вы догадались, о чем мы говорим. Это предсказание о конце света. Вот люди ждали этого конца света, и они по-разному его рассчитывали. Как они считали, да, что они думали, что конец света должен наступить там через 100 лет после того, как Иисус умер, да, или там через 1000, вот считали, что в 1000-м году будет конец света. Понятно, на такие дьявольские числа, да, там 666, 999, а потом еще была такая версия, что, ну, то есть вообще, вот тут тоже такое маленькое отступление рическое, средневековье, это же вообще офигенное время вот таких вот религиозных дискуссий, они постоянно друг с другом спорили, кто вообще из них правильно понимает слово Божие, кто правильно толкует все, что там написано, это прям, ох, было прекрасно. И так вот, что они вычислили после того, как не случилось конца света ни в 66-м, 600, ни в 999-м, ни в 1000-м, они вычислили, что конец света должен наступить не с 1000 лет после того, как Иисус родился, а с 1000 лет после того, как он умер. И дальше, как они считали, то есть это 1033 год. Но должно так не сразу случиться, потому что они считали, что Иисус после того, как Христос распяли, после того, как он вниз сошел в ад, и что он на 1000 лет сковал дьявола, и что через 1000 лет дьявол должен появиться на земле, какое-то время там пожить, да, вот, потворить свои грязные делишки, и через какое-то время всех нас с вами привести к судному дню, да, к концу света. Так вот, и вот они как высчитывали, да, что в 1033 году, получается, ровно 1000 лет с момента, когда дьявол должен подняться на землю, да, потом дьявол будет отпущен на малое время, то есть это на 3,5 года, отсчитываем от этого 33 плюс 3,5, это получается как раз 36-й год, да. И, кстати, эта дата... она была записана, зафиксирована, даже упоминается чуть ли не в Геннадьевской Библии. Геннадьевская Библия — это первая Библия, переведенная на славянский язык, не на церковно-славянском написанная. И вот там в каких-то первых редакциях ее, в первых изданиях, было вот это, что вот предсказывали, но вот потом это убрали тихонечко, потому что нельзя предсказывать, да, ничего, это все не поощряет. Да, так вот, они, люди, к 37-му году ожидали вот этого второго пришествия. И все складывалось для них именно так, что оно так и будет. Потому что они не только высчитали вот эти вот 1000 лет плюс 3,5, а еще потому, что у них была такая мысль, да, что сейчас праздник Благовещения должен попасться на Великую Субботу. И, в общем, по вот этой шкале расчета он как раз так попадался на 37-й или на 38-й год. И получается, смотрите, что вот вообще все совпало, да, должен быть конец света. И интересно тоже, что есть там разные сведения о том, что к этому моменту, то есть в эти годы, что делают люди, да, они, например, начинают распродавать имущество, раздают деньги, не засевают поля. Кстати, это вот тоже очень важно, да, там это происходит чуть ли не вот на каждое предсказание, да, то есть вам говорят, что вот мы высчитали, в этом году будет конец света, и крестьяне не засеивают поле. Да. Вот, ну а зачем его засеивать? Понятно же.
Или раздаешь, начал всем срочно блага сеять вокруг, чтобы себе заслужить прощение, да, на страшном суде.
Да, да. Чтобы вы понимали, например, для крестьян даже до 20 века это вот этот религиозный календарь, религиозные, как сказать, ну, не обряды, а именно вот это мышление, оно было сильнее государственных любых, потому что в начале 20 века даже были случаи, когда, ну, там, не то что прям голод, но, в общем, когда большое количество урожая погибало или не успевало дозреть. Почему? Потому что крестьяне засеивали поле там только после определенных дат весной, там, после Пасхи, например. А если Пасха рассчитывается так, что она приходится позже, да, там, в мае, в июне, да, вот, то и поле засеивается позже, да, потому что они сначала празднуют, там еще в какое-то течение в какого-то времени не празднуют, да, там неделю пьют, потом отходят от этого, да, и в итоге это все влияет на то, как засеивается поле. Так вот, да, по их расчетам, в 36-м году, да, в 36-37 году, в 37-м должно было произойти второе пришествие, конец света. А раз конец света, то что нам нужно сделать? Женя, как мы готовимся к концу света?
Нужно все срочно написать и рассказать, как было.
Ну, конечно, потому что вы явитесь на суд Божий, с вас спросят.
Да, где? Выньте да положите.
Да, да. И как вы оправдаете свое поведение, да? Где ваши вообще галочки, да, и KPI?
Вот. Поэтому вот такой прекрасный текст, и вот по этой теории некоторые там характеристики этого текста как раз очень действительно логично укладываются в эту теорию о том, что это такой эсхатологический текст, который призван все рассказать, да, поэтому как раз вот и в том числе это начало, начиная с Ноя, да, и заканчивая вот сейчас будет конец света, будет страшный суд.
Да, и поэтому неважно, какие вообще плохие дела совершали князья и на Руси до принятия христианства, да, важно, что после этого они стали идеальными просто послушниками Бога и церкви, и религии, да, потому что цель летописца в таком случае, да, если мы принимаем за правду вот эту вот версию о том, что, ну, она очень правдоподобная, прям так хочется в нее верить, потому что все идеально складывается, да. Да, то есть ваша цель как монаха в 36-м году, в 37-м, до 37-го года, да, ваша цель оправдать, искупить, да, где-то объяснить все то, что происходило у вас на земле, да, в вашем государстве, в вашем княжестве. Вот. Интересно, кстати, да, что вот это вот ожидание конца света, то, что оно не случилось в 37-м году, оно же вообще никого не расстроило, да, потому что...
Через пару лет будет новый, да?
Ну да, мы так пересчитаем немножко, и кажется, что тут мы немножко ошиблись датами. И, кстати, это вот... Это вообще никак не противоречит написанию повести, летописи, потому что... Вот тоже, да, как Данилевский говорит, да, что вот последняя из летописей, она пишется во времена уже Ивана Грозного, правления Ивана Грозного, и это вот лицевой свод Ивана Грозного, он состоит из 18 томов, представьте себе.
Там уже массивно.
Да. И это была, потому что еще одна дата расчета, то есть они опять пересчитали, и вот насчитали, что нет, у нас не в 5000... Нет, извините, неправильно я считаю. Не в 6500 1036 году будет, это я по их старым исчислениям, а в 7077 году. То есть по нашему летоисчислению это 1569 год. И вот они пишут дальше, дописывают летопись. Но после того, как конец света и тогда не наступает, они видимо, перестают писать летопись. И, ну, вообще летописание, оно как-то вот к 17 веку, оно все заканчивается.
Да, но мы, кстати, об этом поговорим обязательно еще, когда доберемся до той эпохи, потому что там тоже важно, да, на что меняется этот тип литературы. Хорошо, ну что, тогда предлагаю на этой прекрасной ноте эсхатологической заканчивать наш сегодняшний разговор.
Да.
Нам обязательно нужно вам сказать о том, чтобы вы писали нам комментарии, ставили лайки, звездочки, колокольчики. Ладно, серьезно, что там нужно поставить? Лайк, да? Пересылайте
друзьям. Поделиться в соцсетях, написать комментарии.
Да, нам будет очень радостно и важно это.
Да, потому что это будет нас стимулировать работать и больше всякого интересного искать. Вот. Мы вам интересный такой контент, вы нам дофаминчик.
Да. У меня сейчас, когда ты сказала, еще больше работать, у меня одна часть, там, я не знаю, души, сердца, печенки такая ёкнула, еще больше работать, а другая такая, о, да, еще больше работать.
Да. Ну что, надеемся, вам было интересно. Да, спасибо тебе большое, спасибо всем. Да. Конец света не наступает, но наш выпуск пора заканчивать точно.
Да, слушай. Хорошо, до новых встреч.
Пока.
Пока.